Дорогие друзья, я вас всех приветствую миром Господа нашего Иисуса Христа. Рад, что мы имеем возможность сегодня еще раз встретиться, еще раз пообщаться, еще раз вместе помолиться и прославить Господа через пение. Сегодня мне бы хотелось бы поговорить с вами на одну очень интересную тему. Наверное, не столько интересную, сколько актуальную. Дело в том, что, я думаю, вы заметили, и это уже, наверное, не секрет, что у нас сегодня в нашем обществе, в нашем государстве идет активная борьба с сектантством. По крайней мере, мы это, может быть, не ощущаем на себе именно физически, да, но в средствах массовой информации, по телевидению, в интернете, в газетах мы можем с этим сталкиваться. И самое интересное, что эта борьба, она обретает некий такой агрессивный характер. Причем никто особо даже себя не утруждает тем, чтобы разобраться в том или ином учении той или иной конфессии, да, или деноминации. И поэтому мы с вами можем в свой адрес, возможно, я думаю, здесь сегодня тоже присутствуют люди, которые в свой адрес неоднократно слышали такое слово с неприятным оттенком, негативным оттенком, как сектант, или ты ходишь в секту, так, и так далее, и так далее. И складывается такое впечатление, когда мы слышим подобную окраску этого слова, складывается такое впечатление, что сектант – это вообще не человек. Что это нечто ужасное и нечто страшное, что это угроза обществу и так далее, и так далее. И с этим я, как я уже сказал, мы уже, или некоторые из нас уже неоднократно сталкивались. Мне, конечно, сегодня не хотелось говорить о причинах подобной ситуации, такого положения. Не хотелось бы возмущаться по этому поводу. И более того, не хотелось бы призывать вас к противодействию какому-то или противостоянию или ответам той же монеты этим людям. Доказывание с пены у рта о том, что мы не секта, и тем более проявлять какую-то агрессию или ненависть к тем людям, которые вешают на нас подобные ярлыки, на мой взгляд, недопустимо. Недопустимо по некоторым причинам. Во-первых, это бесполезно. Мы потратим только свои нервы и, более того, можем растерять даже свою веру. Во-вторых, мы потратим время, которое очень ценно в это последнее время, в котое мы с вами живем. И есть более важные дела, на которые мы могли бы это время потратить. В-третьих, ни к чему хорошему это противостояние не приведет. Мы только породим еще большую агрессию, еще большую ненависть. И в-четвертых, мы, скажем так, будем способствовать дьяволу в достижении его цели. Потому что именно для этого он нас и провоцирует подобными словами, с подобной эмоциональной окраской и так далее, и так далее. Чтобы мы, скажем так, показали лицо, которое бы не соответствовало христианскому духу. Поэтому здесь важно не то, как некоторые люди нас называют, а то, как мы сами себя видим. И что еще более важно, это как Бог нас видит на этой земле. Кто мы для Него? Это более важно, чем все остальное. Но тем не менее, нам важно с вами знать. И суть этого понятия, сектант или секта, да, важно знать этимологию этого слова или этого понятия и так далее, чтобы мы сами себя могли более уверенно чувствовать в этом обществе, в котором мы с вами живем. Итак, что же такое секта? Конечно, в поисках ответа на этот вопрос можно полистать словари, можно заглянуть в интернет, можно копнуть какие-то энциклопедии, но прежде чем это делать, нам важно заметить или обратить внимание на две очень важные вещи. Первое заключается в том, что никакой другой термин не оброс в русской культуре таким количеством негативных ассоциаций и предрассудков, как именно это слово «секта». Второй важный момент, на который мы должны обращать внимание, когда будем искать определение этому слову, это то, что в настоящее время не существует единого общепринятого определения слова «секты». Поэтому это слово используется в различных окружениях в самых разных смысловых значениях. Начиная от нейтральных в светской научной среде, среди религоведов, социологов, и заканчивая ругательными, а подчас даже зловеще криминальными в определенных религиозных кругах. Сегодня секта, слово секта, это и научный термин, и уничижительный ярлык, которым мы, как я уже сказал, можем сталкиваться. Само слово секта, как уже, я думаю, и вам известно, и в принципе это общая как бы доступная информация, само это слово латинского происхождения. В классической латыни слово секта обозначает образ мышления, образ жизни или политическую партию. Да, то есть политическую партию, которой человек, например, поклялся в верности. Или философскую школу, учение которой человек принял для себя. То есть в этом как бы слове нет ничего уничижительного для того, кому это слово направлено, может быть. Да? Потому что это лишь обозначает его какую-то принадлежность, и не более того. Этимология слова, то есть первоначальное значение или происхождение, не совсем ясна. Дело в том, что одни исследователи говорят, что это причастие прошедшего времени от глагола «секаре», то есть «отрезать» или «разделять». Другие говорят, что имеет происхождение от глагола «секуй», то есть «следовать за кем-либо». Сектами обычно называли такие группы, например, которые либо отделились от чего-то, да, ортодоксального, да, от какой-то уже существующей религиозной или философского сообщества, да, или религиозной какой-то церкви, да, ну, общества. Но, кроме того, этим словом называли и тех, кто отделился по, ну, скажем так, имеет свою идентичность, какую-то свою особенность в учении, да, или школе, или направлении, но он не отделился. То есть он внутри этого сообщества находится, но у него есть на определенные вещи свое мнение. И этим, как бы, и этих людей тоже называли сектантами. Но в этом, опять же, не было никакого негатива, не было никакой ненависти или агрессии. Сходным по значению со словом, с латинским словом «секта» является греческое слово «хайресис», то есть «ересь». Это слово мы можем встретить в Новом Завете около 10 раз. И значение его, опять же, не имеет никакой негативной окраски. И тоже похоже со значением, как слово «секта». Считается, что это слово «ересь» произошло от древнегреческих глаголов «хайрео» – «брать для себя» или «хайрео май» – «выбирать, предпочитать». Первоначально оно буквально означало акт выбора, избранный образ мысли, объект интеллектуального выбора. И со временем это слово, вернее, это существительное приобрело дополнительное значение, как направление, учение, философская или религиозная школа, и опять же слово «партия». В иудейской культуре словом «ересь» называли религиозные или политические партии, например, фарисеев и саддукеев. Сам иудаизм состоял из этих партий, то есть никто из них не имел какой-то, допустим, главенствующую роль, или доминировал над остальными. Но это были части одного, скажем так, направления иудаизма. И вот, например, в книге «Деяния» в 5 главе, в 17 тексте мы можем прочитать такие слова. «Первосвященник же и с ним все принадлежавшие к ереси саддукейской исполнились зависти». Вот слово «ересь» здесь имеет на греческом языке звучит как «хайресис», то есть именно «ересь» в буквальном смысле этого слова. Или, например, в Деяниях 15 главе мы можем прочитать такие слова. «Тогда восстали некоторые из фарисейской ереси», да? То есть опять же мы видим, что слово «ересь» здесь на греческом языке «хайресис». В книге Деяний 26 главе, в 5 тексте, словом «ересью» названо учение. Говорится, Павел говорит, я жил фарисеем, подражающим в нашем вероисповеданию харисис, да, то есть учению. Именно в таком смысле иудеи называли и христиан, христианская ересь. Да? В Деянии 24 главе, в 5 тексте мы можем об этом прочитать. Но в 24 главе, в 14 тексте мы можем еще прочитать слова, которые тоже, вернее, текст, который связан с этим словом. Но в том признаюсь себе, что по учению, которое они называют ересью, я действительно служу Богу отцов моих, верую всему написанному в законе и пророков. Здесь уже идет речь о христианском учении. То есть христианское учение здесь представлено как одно из направлений, как одна из партий иудаизма. В Деянии 28 главе, в 22 тексте мы можем прочитать такие слова. «Впрочем, желательно нам слышать от тебя, как ты мыслишь, ибо известно нам, что об этом учении, опять слово «хайрисис», да, везде спорят, то есть о христианском учении спорят». Как уже было отмечено раньше мною, что секта и ересь, слова «секта и ересь» носили вполне нейтральный и только описательный характер. Апостол Павел, признавая определенную свободу богословского самовыражения, среди членов Коринфянской церкви отмечает, ибо надлежит вам надлежит быть и разномыслием между вами, дабы открылись между вами искусные. Опять же, слово разномыслие переведено со слова харисис. То есть надлежит быть определенным, ну, разным учением, да, или не учением, а разным мыслям, да, поэтому как бы переведено здесь разномыслием, да, но слово харисис используется, чтобы между вами открылись искусные или надежные, если можно это слово перевести еще как надежные. Понятие ереси за многовековую историю своего существования наделялось различным смыслом и содержанием. Если у античных авторов, как мы отметили, это слово трактовалось просто как свобода выбора, учения, партия, школа, направление, то в ранней патристике ересь стала ассоциироваться с христианским учением и только. То есть, как бы христиан называли ересью, и никто не обижался, никто в этом не увидел ничего уничижительного, и никто не вкладывал в это слово ничего такого. Однако в эпоху Вселенских соборов слово «ересь» приобретает новое значение. Теперь это сознательное и преднамеренное уклонение от ортодоксального учения, сформулированного в символах веры. Следует отметить, что под ересью в истории христианской церкви понимались прежде всего взгляды, отвергающие основополагающие догматы христианской веры. И знаете, что это за догматы? Те, которых мы с вами держимся. Например, признание триединства Божества, да, или единосущной Троицы. Или если то или иное учение отвергало утверждение богочеловеческой природы Сына Божьего, Его воплощенном состоянии, как бы тоже называлось ересью. То есть мы как бы под эту статью уже, получается, не подпадаем, потому что мы это исповедуем. Мы этого держимся. Понятие секта или ересь – это сугубо богословские понятия. Вот это мы тоже должны для себя уяснить, потому что эти же понятия, может быть, не произнося, скажем так, вслух, не обзывая никого, не называя никого сектантами или человек, который придерживается ереси, но мы можем это делать скрыто. И нам это тоже важно знать, что это сугубо богословское понятие, которое, если выходит за рамки внутрицерковной идеологической полемики, то оно, скажем так, оказывается в руках человека, который не умеет пользоваться этим словом, который может это слово и без того, как бы за многовековую историю, которая обросло, да, разного рода предрассудками и понятиями, да, то каждый человек, который не имеет в этом никакого понимания, да, может добавить туда еще некого смысла. И, как правило, чаще всего это смысл негативный. И порой, как я уже говорил, даже может быть жестокий. Но, к сожалению, в нашем современном обществе эти специфические понятия, как секта, ересь, которые, ко всему прочему, как бы искусственно нагружены негативом и презрением, берут в руки те, кто не обращен Христом, чье сердце не преобразовано Его любовью. Берут те, кого не трогают слова Христа, записанные в Матфея в 12 главе, 7 тексте, где Он говорит: «Если бы вы знали, что значит милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных». И зачастую эти слова, этими словами пользуются люди, которые даже никогда не открывали и Библию, но готовы крушить этих ненавистных сектантов. И как я уже сказал, такие люди могут быть и среди нас. И не только эти слова могут звучать по отношению к нам, но и по отношению к другим, даже, может быть, не называя их сектантами. Или знаете, как один брат у нас говорит, его сегодня нету, но он говорит: техника в руках дикаря — кусок пластмассы. Да, вот нечто подобное можно сказать и об этих понятиях, как секта, ересь, да, что если человек не понимает сути, да, этих слов, если туда он вкладывает не то значение, которое было первоначально, или не то, что хотел бы Господь от этого человека, то это может привести к серьезным проблемам, даже порой до трагедии. И пока такое положение имеет место быть в нашей стране, мы всегда сами будем сектантами, хотим мы этого или нет. Поэтому я думаю, что к этому слову мы не должны, как бы, когда нас называют, не должны сразу вспыхивать каким-то гневом или: «Да ты на себя посмотри, да, а ты-то кто, да ты сколько лет в церкви», и так далее, да. Но чтобы мы правильно относились к этому, с любовью Христовой, которую мы можем иметь. Но на самом деле не все так печально и ужасно, как может нам показаться. Что если мы, как бы, приверженцы нетрадиционного христианства, которое есть у нас в России, значит, мы будем, как бы, вот всегда вне закона. Далеко это не так. Дело в том, что есть люди, отношение которых созвучно с отношением одного православного архиепископа, который жил в начале 20 века, звали его Иоанн Шаховской. Этот человек был из княжеского рода, но был пострижен в монахи и впоследствии стал архиепископом. Но служение свое в православной церкви он совершал в Америке. И вот однажды он написал один замечательный труд, который называется «О православии в сектантстве и о сектантстве в православии». И вот там есть замечательные слова, или отрывок, который бы я хотел бы... Ну, это вообще весь этот текст, вся эта статья, она очень замечательная и очень, скажем так, трезвая. Он называет других людей, другого вероисповедания, сектантом. Но как он это делает? Я хотел бы прочитать небольшой отрывок. «Среди иноверовероисповедных христиан есть множество живущих в истине православия, духом своим. Есть сектанты, которые горят духом и любовью к Богу, к ближним, гораздо более, чем иные православные. И вот этот дух горения любви к Богу и к человеку есть признак истинного жизненного православия. Кто его не имеет среди православных, тот не истинно православный. И кто его имеет среди неправославных, тот истинно православный. По-человечески он, конечно, заблуждается, но по духу, по внутреннему человеку он верный и истинный, нелицемерной любовью преданный живому Богу, воплощенному Господу Иисусу Христу до смерти». Наличие таких подлинно православных христиан замечается как среди православных по умоисповеданию, так и среди римокатоликов, также среди протестантов всех оттенков, каковым оттенкам принадлежат и русские сектанты. Сектант, который верует в Пресвятую Троицу, в необходимость духовного рождения, в необходимость сознательного отношения к крещению, в необходимость верующим не стыдиться веры своей среди равнодушных, но исповедовать ее пред всеми, верует каждому слову Священного Писания и из ревности по этой вере считает не лишним все иные проявления откровения Духа Святого в Церкви за 1900 лет, откровения, кое не противоречат, но разъясняют скрытое в Евангелии. Этот сектант неужели должен быть злобно гоним нами, православными? В чем же тогда будет наше православие? Спрашивает автор этой статьи. Вы заметили, какую окраску имеет здесь слово «сектант»? Уже, кажется, ничего здесь такого и нету. Ну, сектант и сектант, да? У меня в конспекте везде слово «секта» и «сектант» написано в кавычках. Но когда читаешь подобные статьи, хочется снять эти кавычки. Потому что нет в них ничего того, чтобы, вот, скажем так, в том понимании, которое излагает этот человек, нет ничего того, чтобы как-то меня оскорбляло или с чем-то я был не согласен. Важно ведь суть, да, а не слово. И из этой статьи, если ее прочитать целиком, то там очень ясно и четко показывается, что верующий человек, христианин, он здесь называет такого человека православным, да, что верующий христианин не имеет как таковой принадлежности конфессиональной. Он ценит, этот автор показывает ценность отношений человека и Бога. Поэтому здесь он говорит, что возрожденный человек, Христовой любовью, вот такой человек является настоящим христианином, настоящим верующим, или, как он говорит, настоящим православным. Очень много зависит от того, как мы произносим слова, как мы пишем, как мы их слышим и как мы их читаем. Конечно, в каждом слове есть тот отражение того внутреннего мира человека, который эти слова воспроизводит. И в этой статье, в этом отрывке мы видим, что этот человек преисполнен любовью к другому человеку. Вот это отношение христианское. Вот это отношение должно быть и у нас с вами по отношению к людям других конфессий или другого вероисповедания или другого понимания. Поэтому, дорогие друзья, важно нам понимать, что ни церковь, ни православие, ни адвентизм преображает сердце людей, как некоторые, возможно, ошибочно полагают. Но это делает Бог. И когда это делает Бог, когда это происходит, тогда нету ненависти, тогда нету злобы, нет агрессии, но есть сочувствие, есть понимание и есть любовь. Преобразование сердца человека – это всегда удивительное чудо. Наверное, это самое величайшее чудо, которое может произойти на земле. Это чудо, которое не подвластно человеку. Это чудо, которое происходит независимо от руки человеческой. Но, тем не менее, Господь призывает человека быть соучастником этого чуда. Да? Почувствовать этот процесс, поучаствовать в этом процессе. Может быть, поэтому апостол Петр в своем первом послании, во второй главе, обращаясь к сектантам своего времени, потому что, как я уже говорил, вернее, что в те времена, во времена апостолов, во времена Христа, Христово учение было ересью, да, или одним из, скажем так, направлений существующего уже вероисповедания, иудаизма, да. Так считалось, по крайней мере. И вот что пишет Петр, обращаясь к сектантам своего времени. Он говорит: «Возлюбленные, прошу вас, как пришельцев и странников, удаляться от плотских похотей, восстающих на душу, и провождать добродетельную жизнь между язычниками, дабы они за то, за что засловят вас, как злодеев, увидят добрые дела ваши, прославляли Бога в день посещения. Итак, будьте покорны всякому человеческому начальству». Обратите внимание, для начальства ли? для Господа, говорит Петр. Царю ли как верховной власти, правителям ли как от него посылаемым для наказания преступников и для поощрения делающих добро. Ибо такова есть воля Божья, чтобы мы, делая добро, заграждали уста невежеству безумных людей. Итак, как свободные, не как употребляющие свободу для прикрытия зла, но как рабы Божии. Всех почитайте, братство любите, Бога бойтесь, царя чтите. Давайте посмотрим, скажем так, правде в глаза. Ведь адвентизм – это чуждая, по большому счету, для России религия. И мы здесь тоже с вами, во-первых, недавно, во-вторых, мы здесь, как говорит Петр, тоже пришельцы и странники. Конечно, здесь речь идет в первую очередь, когда Петр говорит о том, что мы на земле вообще люди пришельцы и странники. Да? Но если посмотреть как бы на адвентизм, то мы здесь будем всегда чужими. По крайней мере, в то время, когда мы, вот сейчас мы с вами живем. Я не знаю, как, что будет после нас, но на сегодняшний момент мы чужие здесь. И поэтому эти слова Петра, которые обращены к христианам того времени, которые должны стать примером для язычников, среди которых они жили, то, я думаю, этот принцип важен и для нас, и нам важно его перенять. Ранее христианская церковь находилась под огнем критики. Язычники распространяли разного рода клевету на христиан. И единственный, конечно, выход заключался в том, чтобы вести столь добродетельный образ жизни, чтобы показать явную несправедливость этих измышлений. Это, как я уже сказал, истинно справедливо и сегодня. И хотим мы того или нет, каждый христианин – это своего рода живая реклама христианства. Через поведение мы либо демонстрируем людям прекрасные качества Христа, либо даем им повод думать о христианстве плохо. Христианская жизнь – это самая действенная миссионерская сила в мире. Даже газеты или даже проповеди не имеют такого влияния, как наша повседневная жизнь, как наше отношение к тем или иным ситуациям жизненным. Поэтому, как в эпоху молодой церкви, такая демонстрация христианской добродетели была особо важна, необходимой из-за клеветы язычников на церковь, так и она актуальна и для нас сегодня. Потому что чаще всего люди, которые пытаются нас притеснять или вытеснить из общества, это люди, которые не разбираются в учении либо нашим, либо притесняя какую-либо другую конфессию. Да? Вот, потому что либо имеют какие-то свои политические взгляды, либо вообще не имеют никаких взглядов, но руководствуются чьими-то другими представлениями. Но давайте посмотрим, какая клевета была на церковь, на первую церковь, да, на раннюю христианскую церковь. В чем обвиняли христиан? Ну, следует сказать, что христиан в первое время ассоциировали с иудеями. Поэтому все, что говорили об иудеях, эту славу, скажем так, делили и христиане. Иудеев, например, обвиняли в том, что, вот если почитать историка Тацида, да, то мы можем у него прочитать такие слова. Иудеи прежде всего учили своих прозелитов, то есть обращенных людей из язычества в иудейство, презирать своих прежних богов, отрекаться от своей родины, пренебрежительно относиться к родителям, детям, братьям и сестрам. Или, например, если почитать римского поэта-сатирика Ювенала, то он говорил: «Моисей учит иудеев не показывать никому дороги и не водить утомленного жажды путника к источнику, если он не был иудеем». Да? То есть, как бы, смотрите, вроде казалось бы, ну, все правильно, да, иудеи действительно относились по-особенному к язычникам, да? Или иудеи действительно предлагали отказаться от языческих богов, да? Но каким, какой окраской это все представляется? Апион, Александрийский грамматик, живший в первом веке, он утверждал, что во времена Антиоха Эпифана иудеи вообще каждый год откармливали одного грека, и принесшие его торжественно в определенный день в жертву, съедали его внутренности и клялись в вечной вражде грекам. Ну, представляете, да, и вот никто особо не удосуживался, а большинство не удосуживалось разбираться во всем этом. Услышали, и все, и понеслось дальше. Вспомните в советские времена, какие о протестантских церквях ходили слухи. И детей в жертву приносят, и оргии устраивают, и так далее, и так далее. Но это все не новое, это все было и в древние времена. Например, христиан обвиняли в людоедстве. А знаете почему? Потому что Христос однажды сказал: «Сие есть тело мое, а сие есть кровь моя Нового Завета». И поэтому ходили такие истории, что христиане на своих собраниях приносят в жертву детей и съедают их тела, да, и выпивают их кровь. Их обвиняли в аморальности и даже в кровосмесительных связях. Эти обвинения были связаны с тем, что христиане называли свои встречи агапой или пир любви. Вот. Соответственно, извращенный ум все это интерпретировал так, что говорили, что там христиане на своих собраниях устраивают бесстыдные оргии. Христиан обвиняли в том, что они причиняли вред ремеслу. И я думаю, что этому пример есть в Священном Писании, в книге Деяний, когда серебряники Эфеса возмущались против проповеди апостолов, да? Христиан обвиняли в том, что они разрушали семейные отношения и связи. Потому что, например, если один из членов семьи уверовал, да, вот, то такие браки, как правило, распадались. Но они обвиняли, те же римляне обвиняли христиан в том, в чем как бы для них было естественно. Каждая женщина за свою жизнь имела по 8, по 9 браков. Для них развод был как бы обычным делом. Разводились по пустякам. Но обвинили христиан в том, что они разрушают семьи. Хотя христианское учение полностью этому противоположно, да, и наоборот, нацелен на созидание семьи. Их также обвиняли в те времена в том, что христиане поднимали рабов против своих хозяев. Хотя на самом деле христианство лишь придавало каждому человеку новое чувство собственного достоинства. Их обвиняли в том, что они ненавидят человечество. Но христиане говорили о том, что мир и церковь совершенно противоположные вещи. Они не говорили о том, что человечество это плохо, общество это плохо. Но они говорили, что взгляды мира и взгляды христианина разнятся порой. И уже как бы, опять же, определенные умы накрутили определенную клевету. Но больше всего их обвиняли в неверности императору. За то, что христиане не хотели поклоняться его идолам, выжигать фимиам и провозглашать императора Господа, потому что у христиан был один Господь, Иисус Христос, которому они поклонялись. Вот такие обвинения выдвигались против христиан. Петр видел из сложившейся ситуации только один выход, только один способ опровергнуть эту всю клевету. Жить так, чтобы жизнь служила доказательством необоснованности этой клеветы. Однажды греческий философ Платон услышал, что некто клевещет на него. Он ответил: «Я буду жить так, что никто не поверит тому, что он говорит». Согласитесь, это правильные слова. Сколько бы сегодня мы с пеной у рта не доказывали, что «я не тот, кто вы думаете», «я не сектант», все это будет бесполезно, пока мы не будем доказывать это своей жизнью, своими плодами, которые мы можем принести этому миру, показать этому миру. К тому же самому призывает нас и Петр. И более того, к этому призывал и Иисус. И Петр слышал его слова, и, возможно, он их хорошо запомнил. И это стало, скажем так, базой в его вот этом послании, да, в его вот этой рекомендации, как выжить христианину, именно христианину в этом мире. Христос говорил: «Да светит свет ваш пред людьми, чтобы они, видели, видя ваши добрые дела, прославляли Отца вашего Небесного». В заключение мне хотелось бы сказать, что я не призываю вас, дорогие мои братья, сестры, гости, друзья, чтобы вы стали больше улыбаться на улице прохожим, искусственно улыбаться. Я не призываю вас к тому, чтобы вы создавали иллюзию идеального христианина. Но я призываю вас, дорогие мои друзья, искать преображение нашего характера от Господа. Потому что только тогда мы сможем жить по воле Божией, которая и есть в том, чтобы мы, делая доброе дело в этом городе, в этой стране, в которой мы с вами живем, заграждали уста невежеству безумных людей. Людей, которые не вникают, которые не хотят разбираться, людей, которые хотят лишь крови, войны, хотят только раздоров, смерти и так далее, и так далее. Чтобы люди, видя нас в быту, на работе, в поступках, как говорит Христос, прославляли Отца нашего Небесного. Именно об этом мне бы сегодня хотелось вместе с вами помолиться. Именно этого бы мне хотелось, чтобы каждый из нас искал, чтобы сердце наше было преобразовано Господом в первую очередь. И во вторую, чтобы наша жизнь стала рекламой, положительной, лучшей рекламой, лучшей миссионерской деятельностью в нашем городе и в нашей стране. Я приглашаю вас к молитве.